Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. В октябре в Москве и Подмосковье одна за другой, малозамеченными широкой общественностью, прошли две конференции историков, посвященных опыту и промежуточным итогам описания прошлого на постсоветском пространстве. Что же обсуждалось исследователями этого прошлого и сколь существенны их недавние дискуссии для потребителей истории, отнюдь не всегда являющихся читателями ученых и малотиражных сочинений историков? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске «Разница во времени». Доказывают, что информация о прошлом и его осмысление сохраняют на постсоветском пространстве свое высокое для населяющих его народов значение, все равно, что ломиться в открытую дверь. В этом наблюдается редкостное единство и потребителей истории, представителей самых разных социально-культурных и этнических групп, и политических элит, и властей всех постсоветских государственных образований. В данном случае неважно, являются ли последние демократами, либералами, сторонниками суверенной демократии или единовластия. Открывают они историкам архивы или, наоборот, закрывают, требуют от них единственно верного толкования прошлого или находят, что плюрализм его интерпретаций им не повредит. Важно другое. Все они понимают, хотя по-разному, существенное политическое значение истории и исторического мифа. Осознают, что дискуссии о прошлом способны либо объединять, либо раскалывать общество. И поэтому это, опять же, знают сегодня все властимущие. Историю нужно оседлать и адаптировать, а историков контролировать. Лучше деньгами и средств при этом не жалеть, но можно и по всей строгости. В обе конференции, о которых пойдет сегодня речь, российские власти вложились, приняли, так сказать, долевое участие. Первая международная конференция национальной истории на постсоветском пространстве прошла 2-5 октября в подмосковном отеле Holiday Inn Виноградова. Ее организаторы – германский фонд Фридриха Наумана, вот уже 10 лет вкладывающий средства и силы в анализ и мониторинг национальных историй в бывшем СССР, и Ассоциация исследователей российского общества АИРА-21. Что же изменилось за 10 лет в описании истории и контроле за ним, спрашиваю я руководителя Международного совета АИРА-21 Геннадия Бордюгова.
Если, например, 10 лет назад ведущую скрипку в этом процессе играли национальные движения и их лидеры, то сейчас ситуация изменяется. Сейчас главным актером в этом процессе выступают различные режимы власти, то есть новые политические элиты. И, конечно, это накладывает свой отпечаток. Если, например, 10 лет назад для этого процесса был характерен такой ярко выраженный этноцентризм, то есть самоутверждение за счет соседей, либо нетитульных наций, то сейчас мы видим уже другие процессы, когда действительно вот эта проблема этнонационализма или этноцентризма взята под контроль, и в этом есть и свои положительные стороны, но в этом есть и свои отрицательные стороны. Если 10 лет назад ставка делалась на героизацию прошлого, на пересмотр национальных пантеонов, на удревнение своей истории, и это было очень понятно, потому что в условиях кризиса каждое государство, новое, независимое, искало опору именно в прошлое. То есть история, прошлое стала очень важным фактором скрепления нации. Но, к сожалению, этот понятный процесс, он привел к понижению профессионального знания о прошлом. Но сейчас как раз ситуация изменяется. Сейчас вот эти факторы, которые связаны с понижением, они уходят в сторону, возобновляется нормальная работа государственных институций и негосударственных институций, налажена снова академическая научная печать, издательская деятельность и, конечно, выпуск новых учебных изданий. То есть внешне вроде бы стабилизация входит в историю знаний, в написание новых национальных историй.
Политические режимы, возникшие на ранее монохромном в политическом и идеологическом отношении советском пространстве, ныне заметно разнятся. А как дифференцируется ныне их отношение к собственной и всеобщей истории?
И здесь, конечно, есть очень много проблем. Например, наши прибалтийские коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, они все в один голос говорили о том, что как такового прямого государственного заказа на написание, возьмем в кавычки, правильной истории у них нет. И это достаточно любопытно было изучить этот опыт, когда историки являются самостоятельными, и действительно существует свободный рынок идей, и в том числе в отношении и создания учебной литературы, и документальных фильмов по истории, которые выходят на широкий телеэкран. Например, в Казахстане другой опыт. Под руководством президента господина Назарбаева создана национальная программа, как бы изучение прошлого, представление прошлого для казахского народа. И в этой программе, на первый взгляд, может показаться, что очень многое четко спланировано или подконтрольно власти, но тем не менее существует очень серьезная государственная поддержка для развития архивных исследований, для создания многотомных академических трудов по истории Казахстана. Многие историки получают президентские гранты для того, чтобы свободно изучать прошлое и не отвлекаться на какие-то подработки и так далее. То есть это любопытный опыт.
Московский историк Геннадий Бордюгов, один из организаторов недавней международной конференции «Национальные истории на постсоветском пространстве». Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Сегодня я беседую с участниками двух недавних конференций, прошедших в Москве и Подмосковье и посвященных историописанию на постсоветском пространстве. Отношение властей, возникших там после распада СССР государств, к этому обоюдоострому процессу. Вторая конференция, о которой пойдет сейчас речь, это очередное заседание совместной российско-украинской комиссии историков, созданной при активном содействии правительств двух стран, российских МИДа, Министерства образования и Академии наук. Его участник, профессор Юрий Шаповал, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, рассказывает мне.
Комиссия работает уже 5 лет. И у нас было 2, собственно, вопроса. Прежде всего, это презентация 2 книжек, 2 изданий. Когда мы начали работу нашей комиссии, то вскоре стало ясно, что мы не можем конструктивно работать, поскольку есть вопросы, так сказать, на данном этапе непроходимые, мягко выражаясь, или вокруг которых, так сказать, возникают какие-то дискуссии и обычно заканчиваются ничем. И мы решили сделать так. Члены украинской части написали очерк истории Украины. Для россиян эта книжка вышла в Москве в этом году. А московские историки написали очерки истории России, и эта книжка вышла в украинском переводе в Киеве в прошлом году. И вот, собственно, это заседание было, один из вопросов, это презентация, взаимное рецензирование этих книжек и определение дальнейших перспектив работы самой комиссии.
Ну а каков тираж этих обоюдных книжных подарков?
Значит, по 2000, если мне не изменяет память. Да, 2000. То есть и там по 2000 экземпляров. То есть эта книга не для широкой общественности, как принято выражаться. На этом этапе этот тираж сделан все-таки для специалистов и прежде всего для тех людей, вот, которые включены в этот, в частности, украинско-российский диалог или российско-украинский.
И какие же претензии выявились в процессе взаимного рецензирования этих малотиражных изданий для избранных?
Ну, это не для особо избранных, это, я бы так не сказал, это тираж 2000, а, значит, сама-то комиссия значительно поменьше. Понимаете, на сегодняшний день я бы назвал основным расхождением суперполиткорректность, которая обозначилась при издании этих книжек. Ну вот, например, мы берем период Второй мировой войны, российское издание. Вы найдете упоминание о военных подвигах, там обо всех сложностях. Вы найдете упоминание о Власовской армии, о российских коллаборантах, если можно так сказать. Но вы ни слова не находите ни об украинской повстанческой армии, ни о националистическом подполье в Западной Украине, в частности, которая создавала проблемы советской власти до середины 50-х годов. Я российским коллегам, так сказать, об этом откровенно сказал. Это, если так, немножко с иронией говорить о политкорректности. Но есть, конечно, вещи более такие сущностные. Например, 1917 год. У нас в наших очерках довольно большая часть текста посвящена попыткам создания украинской государственности или моделям. Ну, как известно, это была Украинская Народная Республика времен Центральной Рады, потом держава Скоропадского, потом Западноукраинская Народная Республика, или там синхронно, и потом директория, или Украинская Народная Республика времен директории. В российских очерках об этом сказано в разделе под названием «Период полураспада», и там один раз упомянута Украинская Центральная Рада и держава Скоропадского, как бы, ну совершеннейшей скороговоркой. Да, это были неудачные модели, но, значит, они создавали какие-то основы. Ну, то есть, речь идет, конечно, о том, о чем мы еще будем в рамках наших встреч, в рамках комиссии дискутировать. Вот такие вопросы. Или, скажем, у нас есть абсолютно противоположные практически подходы к периоду коммунистическому. Потому что в Украине мы не принимаем, для нас Сталин остается тираном и диктатором, а вот в российской части я вижу какие-то иные мотивы и иные способы или попытки трактовать, конечно, это непростое время, но трактовать с иных, так сказать, подходов. Это вот просто как пример.
Скажите, а кто оплатил вот это обоюдное информирование, эти взаимные книжные подарки историков двух стран друг другу?
Процесс информирования никто, значит, пока не оплачивает. Об этом мы говорили, что вот книжки напечатаны, и что дальше? У нас здесь, в Украине, это была инициатива Академии наук, и, насколько я знаю, частично это финансирование происходило. Этим занимался Институт истории конкретно. А в Москве некая Олма Медиа Групп выдала эту книжку, и кто там финансировал, я вам не отвечу. Это, наверное, вопрос к Чубарьяну больше.
Профессор Юрий Шаповал, участник очередного заседания совместной Российско-Украинской комиссии историков. Вернемся, однако, к международной конференции «Национальные истории на постсоветском пространстве». Несмотря на очевидное стремление участников к некой академической отстраненности от политической текучки, последнее не могла не сказаться и на работе этого форума. Насколько я знаю, на конференцию не приехали приглашенные на нее грузинские историки, профессор Атар Джанилидзе и доцент Георгий Сиамашвили. Руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов рассказывает мне.
Была сложность с историками Грузии, потому что мы получили несколько тезисов от ряда грузинских историков. У меня, к сожалению, сейчас под рукой нет. И мы эти тезисы спечатали, они достаточно откровенны, и иногда, конечно, мы чувствовали, что есть отпечаток событий, которые произошли в августе. Но мы распространили эти тезисы среди участников и считали, что это наша задача. Но для того, чтобы все-таки представить грузинский взгляд, мы попросили выступить на нашей конференции Александра Луарсабовича Эбанаидзе, который является главным редактором журнала «Дружба народов», который прекрасно знает ситуацию, связанную с изучением прошлого в Грузии. И он и представлял взгляд разных групп грузинских историков, включая в том числе и Абхазию, и Осетию Южную, но в том числе и прокомментировал с точки зрения, допустим, я бы сказал бы так, московских грузин, да, или, скажем так, с точки зрения литераторов грузинских. И это было очень любопытно. Это было очень любопытно и корректно.
Сложное взаимодействие политкорректных академических построений с внеакадемической повседневностью испытал на себе и участник недавнего заседания совместной Российско-Украинской комиссии историков киевский профессор Юрий Шаповал.
Я вам могу сказать, Владимир, честно, что, конечно, был большой контраст. Одна была атмосфера, вот, когда мы сидели на Ленинских горах в этом помещении Института всеобщей истории с коллегами из разных, кстати, там учреждений, не только из этого института, но и из Российского гуманитарного института, университета, и из других структур, из Московского университета. И другая атмосфера была, когда мы смотрели или слушали средства массовой информации российские. Вот я имею в виду украинские сюжеты, то, что комментировалось и говорилось. Ну, конечно, преимущественно об Украине сегодняшней, но тем не менее. То есть обстановка в рамках этой комиссии, в стенах этой комнаты, где мы были, она, конечно, разительно отличалась от того, что мы видели и слышали.
Ваша конференция попала как раз на то время, когда в эфире была очередная передача из проекта «Имя России», где обсуждалась роль Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да.
Как это вам?
Ну, ужасно. Я занимался как раз какую-то часть своей жизни этим периодом. Я вижу, что происходит. Происходит очевидная ресталинизация. Но, понимаете, меня даже тревожит не это. Значит, вот мы видели этот киноконцертный зал «Россия», где на входе была смоделирована часть какого-то военного корабля с рекламой фильма «Адмирал» о Колчаке, как вы, наверное, знаете, фильм, который недавно вышел. А в книжных магазинах примерно где-то 80% литературы – это полная апологетика Сталина. И вот эта смесь Колчака, где показывают его как врага большевизма, и в это же время апологетика Сталина и этого тоталитарного времени – вот, это просто гремучая смесь, из которой, конечно, вырастает в России, обязательно вырастет новая идеология. Я думаю, она будет имперской. Я не знаю, но предполагаю. Дай бог, чтобы я ошибался.
Новая российская имперская идеология, о которой говорит украинский историк Юрий Шаповал, не сорняк, не дикая трава, растущая сама по себе. Она заботливо выращивается, обильно удобряется из казны серьезными миллионными долларовыми вливаниями. Не в историографию, конечно, это таких денег не стоит, а в патриотический кинематограф, создающий национально горделивый винегрет из ценностей как большевизма, так и монархизма. В телевидение, транслирующее красно-белый коктейль, в псевдоисторическую книжную попсу. Академическая наука о прошлом и ее жрецы тут, как говорится, лишь на подхвате, лишь для сносок, лишь для убедительности телевизионной картинки. Так кто и как контролирует сейчас процесс писания истории в России? Геннадий Бордюгов.
Вы знаете, вы задали очень сложный вопрос, который требует и раздумий, и такого, я бы сказал, повернутого ответа. Но если попробовать сформулировать кратко, я бы сказал таким образом. Дело в том, что есть государственный интерес в отношении прошлого, и он понятен. Государственный интерес, то есть государство заинтересовано в том, чтобы не было использования прошлого для разжигания различных фобий, либо для экстремизма и так далее. Поэтому здесь государство должно создавать определенные условия, чтобы такие взгляды или такие крайности, связанные с этноцентризмом, этнонационализмом, они не проникали в учебную литературу, либо на контролируемые государствами каналы телевидения и средства массовой информации и так далее. У нас сейчас вот этот государственный интерес поднимается ложно. То есть иногда вдруг почему-то многим хочется повторить сталинский опыт и взять под контроль написание учебной литературы или выпуск документальных фильмов и транслировать только лишь один взгляд. Но взгляд не государства, а взгляд определенной группы людей, которые находятся во власти. И тогда возникают перекосы, потому что сразу возникает желание иметь только лишь, допустим, монистический взгляд на наше прошлое, либо не подвергать какой-то критическому анализу такие фигуры, либо такие события, как «Большой террор». И, конечно, здесь возникают определенные сложности, а самое главное, когда представители данного режима власти вдруг проявляют такой повышенный интерес к этим моментам, это сразу становится непонятным. А что случилось? До этого спокойно шла научная дискуссия, почему вдруг педалируются эти вопросы, что-то здесь не так. И, конечно, сразу, а кто это проплачивает, возникают вопросы, а действительно ли это взгляд всей власти или нет? Почему я говорю, что требуется развернутый ответ? Дело в том, что, вот, допустим, возьмем «Большой террор». Здесь демонстрируется со стороны одного и того же президента, например, до 2008 года господина Путина, сегодня господина Медведева, нет единой линии. Например, да, вдруг идет оценка террор, это может быть связано с прагматическим подходом власти в целях мобилизации, подготовки к войне и прочее, да. Но наряду с этим первое лицо государства посещает Бутовский полигон. Или, например, когда государство проводит по самому высокому рангу похороны главного зэка страны Александра Исаевича Солженицына. Поэтому, понимаете, власть тоже неоднозначна. Она как бы тоже пробует почву, и она не хотела бы выглядеть одиозно, как, допустим, выглядел сталинский режим. Но в том-то и дело, что определенные группы историков, либо определенные группы политиков хотят как бы присвоить себе Путина, присвоить Медведева и взять только лишь одну сторону их деяний и сказать, что вот это только возможно, вот здесь должна и произойти так называемая узурпация взгляда на прошлое.
Вас это не беспокоит?
Вы знаете, я спокоен. Я наблюдаю за реакцией академической среды, за реакцией моих коллег, преподавателей Московского университета и за студентами и так далее. То есть есть, да, определенные какие-то потуги, какие-то вещи под контроль взять, но на самом деле ситуация не такая сложная. Почему? Потому что сегодня достаточно много каналов представителей прошлого. И дело не ограничивается только лишь византийским уроком, либо новой концепцией нового учебника для школ. Потому что есть, существует много каналов других. Это и родители, которые пережили трагические часы, дни, месяцы, годы своей жизни. И которые, конечно, передают семейную память из поколения в поколение. Есть очень мощный, очень квалифицированный учительский корпус, который, конечно, обсуждает со своими младшими коллегами очень многие вопросы открыто, откровенно. Есть возможность сегодня посещать различные форумы интернета, где ведется очень острая, порой более интересная дискуссия, чем на наших телеэкранах или страницах печати. Поэтому много каналов здесь. И, конечно, запреты, либо попытка как-то сузить канал изучения прошлого, он ничего не даст. Он ничего не даст. Либо это, может быть, только на определенное время удастся это сделать, там, типа, поставив нужные вопросы для ЕГЭ по истории. Но, опять-таки, это не сможет носить устойчивый, долговременный характер. Тем более, что, опять-таки, вот, возвращаясь к самой нашей главной теме, мы видим, как развивается этот процесс у наших соседей в странах Балтии, в Украине, Белоруссии, Центральной Азии. Очень много любопытного. Очень много интересного. И, конечно же, все помнят вот эту общую историографическую школу, в которой как бы создавались основы для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы действительно, наконец, прямо, спокойно, открыто вести разговор друг с другом, и в том числе делиться опытом вот различной культуры национальной памяти.
Московский историк Геннадий Бурдюгов и его киевский коллега Юрий Шиповал были гостями этого выпуска программы «Разница во времени», в которой мы рассказывали вам о двух недавних конференциях историков-профессионалов, в чьих трудах, несмотря на их академическую отстраненность, весьма заинтересована постсоветская власть во всех частях бывшего Советского Союза. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Обращение российской интеллигенции к президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Светлану Бахмину подписали еще несколько известных деятелей культуры. На сайте Бахмина.ру общее число подписей за помилование Бахминой достигло почти 65 тысяч. Сегодня исполняется 5 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Москве в центре имени Сахарова состоится собрание общественности. Накануне СПС и правозащитники потребовали освободить Ходорковского как политического заключенного. Массовые акции протеста под общим названием «День народного гнева» сегодня проходят более чем в 40 регионах России. Как сообщил Интерфаксу один из организаторов, лидер организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, в акции примут участие профсоюзы, левые организации, правозащитники и активисты разного рода гражданских инициатив. В Пекине завершается Азиатско-Европейский саммит по глобальному финансовому кризису. Открывая в пятницу форум, председатель КНР Ху Цзиньтао призвал как можно скорее ответить на новые вызовы. В саммите участвуют 27 стран ЕС и 16 стран Азии. В испанской стране Басков на железнодорожной станции в субботу утром произошел взрыв. Часом позже на другой станции были взорваны бутылки с коктейлем Молотова. В результате обоих взрывов никто не пострадал. На мировых биржах в пятницу продолжилось падение котировок акций. В России торги были приостановлены, на ММВБ индекс опустился на 13%. В афганской провинции Лагман в пятницу прошел массовый митинг протеста против талибов. Командующий войсками США в Ираке Риади Ерна прибыл в Турцию, чтобы обсудить вопросы борьбы с курдскими боевиками. В пятницу американский генерал встретился с заместителем начальника генерального штаба турецких вооруженных сил Хасаном Изгизом.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня продолжение нашего цикла «ТАСС не уполномочен заявить». А в нем тема, однажды уже вскользь затронутая нами, когда речь шла о смерти Жданова и о том, что по этому поводу писали на Западе и переводили в секретных тассовских бюллетенях для советской верхушки, о борьбе за власть в Политбюро и возможных кандидатурах преемника Сталина. Итак, 48-й год, Сталину около 70, и на Западе все чаще начинают публично обсуждать тему к обсуждению в СССР совершенно немыслимую. Кто придет на смену стареющему кремлевскому диктатору и что будет потом?
Я хочу сразу обратить внимание наших слушателей вот на что. Секретные бюллетени ТАСС были разные. До сих пор мы в основном цитировали особые закрытые письма, размножавшиеся на ротопринте тиражом около 30 экземпляров. Список их рассылки был стабильный. Но были и другие. Их могли и на машинке печатать, а иногда на ротопринте, и рассылали гораздо более узкому кругу читателей. Адресатов было 7-9 человек. По-разному. Те и другие бюллетени в архивные дела в самом ТАССе были подшиты тоже раздельно. У первых обложки дел из розового картона, а у вторых зеленовато-голубого.
Но вот, вероятно, именно их на цыковском жаргоне именовали красным ТАССом и синим ТАССом. А еще существовало словосочетание «белый ТАСС». Информация запретная для рядовых советских граждан, но доступная цыковским аппаратчикам, главным редакторам центральных газет и советских изданиях на иностранных языках, а в послесталинское время даже высшей обкомовской номенклатуре и сотрудникам учреждений, так сказать, идеологического профиля. Впрочем, кажется, вся эта цветовая терминология красный, синий, белый вошла в оборот несколько позднее того 48-го года, о документах которого речь пойдет сегодня.
Так вот, все сегодняшние выдержки я взяла из второго, назначенного более узкому кругу синего ТАССа.
Вы что, Оля, хотите сказать, что в бюллетенях, выпускавшихся в 30 экземплярах, тема соперничества советских лидеров, тема преемника не появлялась?
Ну, не готова судить так решительно, но похоже на то.
Что ж, можно сказать, это, конечно, более интимный вопрос, только для своих. Но хочу тут отметить то, о чем мне уже приходилось говорить. К концу сталинского правления существовала еще рассылка ОЗП только в два адреса – Сталину и Маленкову. Это важно помнить сейчас, чтобы задаться вопросом, почему западное рассуждение о преемнике Сталин решил довести до сведения этих самых потенциальных преемников. Ну а теперь давайте посмотрим, что им писали.
Шведская газета о вызове в Москву шведского онколога Бервина. Стокгольм, 3 января, ТАСС. Сегодня утром в Москву вылетел известный ученый, крупный онколог профессор Бервин. В связи с этим пресса высказывает всевозможные догадки о том, почему профессор Бервин так срочно вызван в Москву и кого он будет оперировать. Газета «Aftonbladet» высказывает предположение, что профессор Бервин вызван в Москву для лечения Сталина. Через всю первую страницу газета сегодня дает заголовок «Кто же болен в Москве? Сталин?» Под таким заголовком газета пишет: «Русские неоднократно подчеркивали, что Сталин чувствует себя очень усталым после военных лет и что он за последнее время болел в течение долгих периодов. В течение последней осени Сталин пребывал на Кавказе дольше, чем раньше, для того, чтобы восстановить свое здоровье». Вообще же точно неизвестно, для какой цели вызван в Москву профессор Бервин. Лондон, 6 января. Как передает агентство Рейтер из Рио-де-Жанейро, последний бразильский посол в Москве Пиментель Брандау заявил 6 января, что состояние здоровья маршала Сталина очень серьезно. Посол заявил представителям печати в Рио-де-Жанейро, что Сталин страдает частичным параличом правой стороны тела, поразившим правую руку и правую ногу, и что ему приходится ходить на костылях. Посол заявил также, что когда Сталин недавно посетил мавзолей Ленина в Москве, двое людей помогали ему подняться вверх по лестнице. На вопрос о том, кто, по его мнению, явится преемником Сталина во главе власти, если Сталин не сможет больше выполнять свои обязанности, посол сказал, что без сомнения это будет советский министр иностранных дел Молотов. Лондон, 8 января, ТАСС. Газеты «Ивнинг Стандарт» и «Ивнинг Ньюс» на первой полосе коротко излагают сообщение бернского корреспондента агентства «Рейтер», в котором подхватывается пущенный швейцарской газетой «Бернер Тагвахт» слух о смерти Сталина. Советник советского посольства в Лондоне Павлов, отвечая на вопрос представителя агентства Press Association, заявил: «Это сообщение представляет собой клеветническое чудовищное измышление».
Это из бюллетеней за 3, 7 и 8 января 1948 года. Разосланы они были Сталину, Молотову, Жданову, Берия, Микояну, Маленкову, Вознесенскому. Затем в очередном бюллетене сообщалось, что 9 января лондонские газеты перепечатали опровержение советского посольства.
Ну, конечно, вот Сталина такие слухи должны были раздражать, понятно. Но вот смотрите, памятуя мой вопрос, хорошенькая компания. Андрей Александрович Жданов дышит на ладан, через 8 месяцев он умер. Берия еще погоняет физиками, инженерами языка, которые вот-вот должны создать по украденным в Америке данным советскую атомную бомбу. Но в Грузии его антагонист Рухадзе уже копает под этого большого мигрела, которого он позднее даже объявит скрытым евреем. Молотов, активно поддерживающий в ту пору план создания государства Израиль. После его поездок в США находится у Сталина уже под подозрением. Через год и 2 месяца его освободят, как так говорили, от обязанностей министра иностранных дел, а жену его в 49-м арестуют. Да и сам он, как и другой читатель этих сообщений, Микоян, под конец сталинского правления попадет в такую опалу вождя, что впору было готовиться к тюремно-летальному исходу. Ну а самому молодому из этой компании читателей синего ОЗП Николаю Вознесенскому остается меньше 2 лет до расстрела. Так вот, не кажется ли вам, что все эти избранные читатели синих ОЗП – компания обреченных? Маленков тут особая статья. Сталин считал его незаменимым исполнителем, и рассылка ОЗП в 2 адреса подтверждает это. Но при этом, как мы знаем из мемуаров Хрущева, тот же Сталин полагал, что на первую роль Георгий Максимилианович ну никак не годится. Про остальных вопрос мой задан. Но прежде чем вы, Оля, и уважаемый гость нашей сегодняшней передачи Геннадий Васильевич Костырченко, ответите мне, давайте все же посмотрим, что они там еще читали.
О вызове в Москву шведского профессора-медика потом еще несколько дней писали в западных газетах, строили предположения, пытались дознаться, кого он лечил. Сам профессор отказался что-либо сообщать, ссылался на взятое им на себя обязательство не разглашать сведения о пациенте, но заявил, что консультировал не Сталина. Какое-то время спустя появилось в прессе сообщение, что его вызывали к одному из советских военачальников. Летом 1948 года активизировалась близкая тема о вероятном преемнике. Вот 19 июня в ТАССовском бюллетене был помещен перевод большой статьи из американского журнала «Кольерс». Автор – корреспондент Александр Кендрик, как сообщило редакционное введение, недавно вернувшийся из Москвы.
Самым важным событием является фактический отход Сталина от руководства правительством и приобретение все большей и большей власти Вячеславом Молотовым и Андреем Ждановым. 68-летний Сталин отказался от поста министра вооруженных сил год тому назад. С тех пор его министр иностранных дел и главный заместитель премьер-министра Молотов постепенно брал на себя обязанности премьера, а Жданов – обязанности генерального секретаря Коммунистической партии. Сталин превратился главным образом в символ. Он посещает некоторые государственные церемонии, но все реже и реже. Он принимает высокопоставленных посетителей, но опять-таки все реже и реже.
Разосланы Сталину, Молотову, Андрееву, Берия, Маленкову, Микояну, Вознесенскому, Кагановичу, Булганину. В тот же день им же был разослан еще один перевод из того же «Кольерс» статьи о Лаврентии Берии. О нем говорили как о малоизвестном на Западе, но очень влиятельном советском руководителе. Что он возглавляет тайную полицию, имеет своих агентов, руководит лагерями, атомным проектом. Примечательно, что как возможный кандидат в преемники Сталина Берия в этой статье не обсуждался. Вопрос о преемнике увязывали также с предполагавшимся партийным съездом. Мол, следующей зимой на съезде Сталин объявит о своей отставке.
Сообщение из Кремля. Уйдет ли Сталин в отставку следующей зимой? Под таким провокационным заголовком американский журнал Newsweek от 5 июля 1948 года опубликовал очередные гнусные антисоветские измышления. Партийный съезд изберет преемника Сталину на пост премьера. В настоящее время ведущими кандидатами являются министр иностранных дел Молотов и Георгий Маленков. Шансы благоприятствуют Маленкову. Он пользуется большой репутацией организатора и трудолюбивого работника, который умеет добиваться выполнения поставленных задач. Он, кроме того, занимает ключевые позиции как в правительстве, так и в партии, являясь заместителем секретаря Коммунистической партии и вице-премьером. Молотов же занимает ключевые позиции только в правительстве, не считая того, что он является членом Политбюро. Другой возможный соперник, генерал-полковник Андрей Жданов, занимает позицию лишь в партии, являясь заместителем секретаря партии.
Ну, никакого съезда зимой 48-49 годов, как мы знаем, не было. Перевод статьи из Newsweek был сделан через полтора месяца в ТАССовском бюллетене. Он появился 17 августа 48 года. И любопытная деталь. Рассылка почти та же, что и в предыдущем случае. Если судить по этим статьям, то в начале 48-го года безусловным преемником на Западе казался Молотов. Летом того же года одним журналистам казалось, что основной его соперник – Жданов. Другие считали главным претендентом Маленкова, Молотова вторым и потом только Жданова. Тут Жданов неожиданно для Запада и умер. И, как мы уже в одной из прошлых передач говорили, на Западе принялись обсуждать, как теперь распределяется влияние. И в свете того, что мы знаем теперь, а западные аналитики и журналисты в 48-м об этом и мечтать не могли, мне представляется интересным разобрать, кого добавили летом 48-го к кремлевской кампании читателей ОЗП о преемнике товарища Сталина. Андреев, Каганович, Булганин. Все по должности в чем-то равносильно обреченному Вознесенскому, заместителя предсовмина. Андреев в качестве преемника вообще никогда не рассматривался. Послушный исполнитель, бывший сторонник Троцкого, всячески особой свирепостью в 30-х доказывавший свою лояльность Сталину. Он был женат на Доре Хазан, которую Сталин во второй половине 40-х уже подозревал в причастности к сионистскому заговору. Кагановича Сталин, согласно упомянутым мной мемуарам Хрущева, в такой должности преемника вообще не видел, еврей. Булганина усиленно после войны тянул вверх, выделял за интеллигентный вид, бородка клинышком, пенсне, но при этом не всегда мог припомнить его имя. Нет, это не преемники, думаю. Впрочем, хотелось бы услышать по этому поводу просвещенное мнение нашего гостя Геннадия Васильевича Костырченко. Ну и по поводу компании обреченных тоже. А может, у Сталина, как я думаю, вообще не было идей, кто бы мог его заменить? А у вас, Геннадий Васильевич, есть какие-нибудь неизвестные нам данные на сей счет или соображения?
Ну вот начнем хотя бы с последнего претендента, который был здесь упомянут, это Николай Александрович Булганин, которого в 1947 году назначили министром вооруженных сил. Такой пост, который ему передал сам бывший верховный главнокомандующий в годы войны Сталин, и солидное такое положение, но тем не менее тут есть определенная подоплека. Скорее всего, Сталин назначил именно Николая Александровича на этот пост, потому что хотел как-то, так сказать, немножко принизить вот, так сказать, военачальников периода войны, прославленных маршалов. И, в общем-то, долго он на этом посту не продержался. В 1949 году его отставили. Что касается других претендентов, то да, я согласен уже с прозвучавшим мнением, что закатывалась постепенно карьерная звезда Молотова. Этот закат начался, в общем-то, и не в 1948 году, а значительно раньше. В марте 1946 года, когда была, так сказать, перетряска кадровая, первая послевоенная, Сталин его сместил с поста первого заместителя председателя Совета министров, своего первого заместителя, поскольку уже в 1945 году пошли вот эти слухи о том, что он преемник, и за рубежом обсуждалось это все. И, мне кажется, это, в общем-то, была одна из причин того, что Молотова понизили. Но в 1947 году, в мае, его назначили руководителем созданного тогда Комитета информации, вот этой универсальной разведывательной организации, которая выбрала себе первое главное управление МГБ и главное разведывательное управление Генштаба и разведслужбы МИДа и так далее. В общем, это показывает, что Молотов продолжал котироваться. У Сталина, так сказать, его акции находились на достаточно высоком уровне. И особенно они поднялись к концу весны 1948 года. 18 мая Советский Союз первым признал де юре Израиль. И израильская ближневосточная политика – это была политика Молотова. И потом вот это еврейское направление во внешней политике парадоксальным образом впоследствии погубило карьеру Молотова. Что касается Маленкова, то да. Да, вот именно 1 июля 1948 года он возвратился в ЦК, он восстановил после падения в 1946 году свое положение в этом руководящем органе партии, стал опять секретарем ЦК. Вот такой был примерно расклад политических сил. И, в общем-то, никто из них не мог претендовать на звание преемника вождя.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы снова сегодня читаем особые закрытые письма ТАСС. Секретные обзоры зарубежной прессы, готовившиеся для советских лидеров. В 1948 году западных журналистов стал волновать вопрос, кто будет преемником Сталина. Вот 5 октября расшифровка, прошедшая накануне передачи BBC, была разослана Сталину, Молотову, Берии, Маленкову, Микояну, Вознесенскому, Кагановичу, Булганину.
Антисоветская пропаганда английского радио. Политическая структура России. Беседы Ричарда Чартлера для молодежи. Лондон, немецкий язык, 4 октября, протокольная запись. Сталину помогают 5 человек, которые контролируют 3 традиционных бастиона автократического режима, господствующий класс или партию, тайную полицию и вооруженные силы. На первом месте стоит Вячеслав Молотов, однако те, кому удалось видеть вместе Сталина и Молотова, не могут всерьез предполагать, что Молотов будет в состоянии схватить обе стороны политического аппарата Советского Союза, если Сталин уйдет. Он уже давно растворил свою личность в личности своего господина.
Второй – Лаврентий Павлович Берия, грузин. Из всех людей, входящих в непосредственное окружение генералиссимуса, Сталин доверяет ему, вероятно, больше всех. Как человек, который отвечает за безопасность государства, заместитель премьер-министра СССР и член Политбюро Берия руководит обоими министерствами тайной полиции. Кроме того, Берия руководит делом выполнения русского плана развития атомной энергии и контролирует широко разветвленную систему принудительного труда и крупные промышленные проекты, связанные с этой системой. На третьем месте стоял недавно умерший Андрей Жданов. На четвертом месте стоит руководитель отдела личного состава Коммунистической партии Георгий Максимилианович Маленков. После Сталина Маленков имеет самую большую власть над колоссальной партийной машиной, власть, какой не располагает никто из остальных русских лидеров. С некоторых пор можно наблюдать, как поднимается новое поколение советской бюрократии, постепенно идущей к власти. Во главе этого поколения стоят руководитель Госплана и организатор панславистского движения Вознесенский и министр финансов Косыгин. Они известны под именем Маленковцев, то есть людей Маленкова, и под влиянием этих людей будет проходить новый партийный съезд и, следовательно, выборы нового Центрального комитета и Политбюро. После окончания войны коммунистической партии удалось вновь поставить под свой контроль вооруженные силы Советского Союза, причем большинство популярных маршалов военных лет были направлены на посты, не имеющие политического значения. По этой же причине маршал Советского Союза, министр вооруженных сил Булганин, должен быть поставлен на пятое место в ряду членов Политбюро. Булганин прежде всего партийный работник, и только во вторую очередь солдат. Восстановление политического контроля над вооруженными силами означало усиление власти Маленкова как руководителя отдела личного состава Коммунистической партии. Два года тому назад считалось, что Берия и Маленков связаны узами дружбы. За последнее время стало ясно, что эта дружба кончилась именно с того времени, как Королевская комиссия по расследованию русского шпионажа в Канаде опубликовала результаты своей работы. Предполагают, что Маленков использовал неприятную ситуацию в своих личных целях.
Ну, отношения Берия-Маленков вообще отдельная большая тема, не будем ее сейчас касаться. Упомянутый объемный, он более 700 страниц, отчет Королевской комиссии Канады утверждал, что СССР, публично призывая к миру, втайне готовит Третью мировую войну. Отчет был основан на анализе документов, выкраденных у резидента советской разведки в Канаде Заботина, сбежавшим из советского посольства шифровальщиком Игорем Гузенко.
Вот еще один анализ. В середине сентября 1948 года статья в английской газете «Yorkshire Post» «Сталинская правящая клика. Маленков может оказаться его преемником». Автор Эдвард Крэнкшоу считал, что самым сильным был Жданов. Теперь лидирует Маленков. Молотов – второй после Сталина по официальной иерархии. Он, безусловно, намечается в качестве заместителя Сталина, однако он вряд ли достаточно в силе и независим для того, чтобы добиться своего наряду с более агрессивными претендентами на верховную власть. Следующим в ряду кандидатов после Маленкова Крэнкшоу назвал Берию. Я обращаюсь к Геннадию Васильевичу Костырченко. Интересно ведь знать здесь не только то, насколько на Западе ясно представляли себе, что происходит в сталинском руководстве. Интересно еще, была ли обратная связь. Вот как мы видим, герои прогнозов их читали и знали, что Сталин читает, и соперники читают. То, что в западной прессе появлялись такие оценки, могло как-то влиять на положение сталинских соратников? Сталин же был мнительным, подозрительным. Допустим, сыграло ли какую-то роль в падении Молотова то обстоятельство, что на Западе его стали обсуждать как преемника Сталина?
Я думаю, что тут имело место вот затронутый вами момент мнительности и подозрительности. В общем-то, замечено, что очередной пароксизм чисток совпадал с ухудшением самочувствия диктатора. Конечно, это не один фактор, который влиял на отношение Сталина к своим подчиненным и ближайшему окружению. Что касается двух претендентов основных, это Маленков и Молотов, то да, уже в конце 1948 года, начало 1949 года их положение, их соперничество, так сказать, кристаллизуется, появляется какая-то определенность и четкость в раскладе сил на развитие вот еврейской политики, если можно так выразиться, который проводил Кремль в конце 1948-го, начало 1949-го года, значительно образом драматизируется. Это связано и с прибытием осенью 1948 года в Москву первого дипломатического представительства нового государства Израиль Голды Мейер, которые были устроены, в общем-то, спонтанные такие стихийные массовые демонстрации, чего не отмечалось после 1927 года, когда вот прошли последние выступления массовых оппозиционеров.
А что это за слухи про партийный съезд, отставку Сталина, что он отошел от дел?
Ну, слухи, они постоянно, потому что они были связаны с усилением его болезненного состояния. Поэтому это все рождало вот подобного рода мнения. В общем-то, нам хорошо известно, так сказать, представителям поколения, которые застали это времена Брежнева, ну, это практически вот повторение того, что было при Сталине.
Подводя итог сегодняшней беседе, скажу, пожалуй, вот что. Сталинский режим старался всячески отгородить Советский Союз от Запада. Это и по ОЗП видно. Западные журналисты об этом писали постоянно. Секретность, закрытость, таинственность Советского Союза. Что же в результате? Вот совершенно отделить одну отдельно взятую страну от остального мира не получается. Зато чем больше тумана, тем больше гаданий, предположений, вздорных слухов. Даже совершенно ложный слух о смерти Сталина не сразу удалось опровергнуть советским дипломатам-то в результате всей этой политики секретности не очень-то верили. Ну, а результат, что ж, мы все помним, что произошло дальше. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Геннадий Костырченко. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильбан и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».